Сегодня в обществе все больше обсуждается вопрос межрелигиозного соприкосновения и диалога. Большинство исследований на эту тему было проведено на Западе, но и в России эту сферу не только изучают, но уже есть некоторые плоды научных трудов. Принимают участие в этой миссии и священнослужители Самарской епархии.
Сегодняшний наш выпуск посвящен теме весьма острой и актуальной – христианско-исламскому диалогу. Отец Алексей, я знаю, что вы с диалогом, да, христианско-исламским знакомы не понаслышке. Изнутри последние вот годы активно участвуете в мероприятиях вот в этом направлении. Потому что я так понимаю, что для большинства наших зрителей это не самая известная область, не самая известная тема. Она, скажем так, является темой для узкого круга специалистов, экспертов, богословов, религиозных деятелей.
В первую очередь нужно сказать, что межрелигиозный диалог – это диалог, который родился, собственно, в самом арабском мире. Панарабизм – это историческая перспектива. Если мы коснемся ее, то мы знаем, что в конце XIX века уже на заходе цивилизации Оттаманской империи арабы начинают думать о своей идентичности, о своей национальной идеологии. И так как арабы – это не только мусульмане, но еще и левантийские христиане и множество других религиозных меньшинств, то именно здесь, начиная с конца XIX века и вплоть, пожалуй, до второй половины XX века, идет огромная интеллектуальная работа по воссоединению общей культуры арабской нации. Над этим очень серьезно работали исследователи западные, социологи, религиоведы, поэтому, собственно, Доминиканские университеты, которые находятся на территории исламского Магриба, конечно же, давали огромное количество информации исследователям, теологам католической церкви. Католическая церковь работала над этим с исключительной осторожностью, и, конечно же, это не могло не привести к явлению, целому явлению в католическом богословии, как теология свершения. Карл Ранер, один из идеологов экуменизма, который в преддверии Второго Ватиканского собора, начинает говорить о том, что действительно нужно искать пути соприкосновения в экуменическом разрешении этого диалога. Католическая церковь, пожалуй, из всех христианских конфессий шагнула несказанно далее, чем кто-либо другой. Мы знаем, что в документах Nostra Aetate и Lumen Gentium, это итоговые документы Второго Ватиканского собора, фактически признали, что спасение возможно и в рамках нехристианских конфессий и религий, в первую очередь, конечно, монотеистических. И это стало основой для католического диалога с мусульманами. Итоги этого диалога, конечно, очень противоречивы. Существуют школы, которые говорят о том, что диалог удался, но существует сегодня настороженная точка зрения о том, что католическая церковь все больше потеряла от этого диалога. И сегодня мы как раз-таки уже с 90-х годов и потом нулевые исследуем этот процесс. И с православной точки зрения это действительно никак нельзя примирить с православной доктриной.
В социальной концепции Русской Православной Церкви 2000 года о межрелигиозном диалоге говорится как о культурном явлении.
Это культура взаимопроникновения, безусловно, свойственна нашим народам. Она всегда была. Этот процесс действительно подспудный или явно прослеживается через всю историю нашего Отечества. Нужно сказать о том, что именно такое взаимопроникновение сегодня до конца не исследовано. Мы многое знаем друг о друге, но, строго говоря, межрелигиозного или межконфессионального, межконфессиональной, будем, культуры, которая осмыслена в богословске, такое еще пока не существует. Над этим только ведутся работы. Святейший патриарх Кирилл, будучи председателем отдела внешних церковных связей в 1995 году, в сентябре, в ходе рабочей поездки по Тегерану в Иране, встретился с тогда действующим крупным культурным деятелем собственно республики аятолой Али Тасхири. Предложение тогда еще митрополита Кирилла, сегодня ныне патриарха Московского и всея Руси, было следующим. Хотелось в порядке передач прихода от зарубежной церкви в ведении юрисдикции Московского патриархата наладить еще какой-то определенный вид диалога, который был бы плодотворным для обоих позиций. Это был первый опыт нашего русского православия в диалоге с инославными. Сразу это вдохновило огромное количество людей. В первую очередь, спецификой этого диалога было исключительно культурное соприкосновение.
Было проведено несколько раундов таких переговоров попеременно в Москве и Тегеране.
Этот диалог – пример того искреннего, добросердечного отношения представителей религий. Здесь обсуждаются темы, прямо-таки, которые не ставят предельных вопросов – истинности и откровения. То есть, если иметь в виду классификацию, современную классификацию диалога, то в широком смысле был сделан серьезный шаг от диалога поиска истины. Это самый древний тип диалога, который, мы знаем, проходит через всю средневековую историю. Минуя какие-либо спорные вопросы, мы говорим о том, а что мы можем дать миру полезного, если мы будем идеологически стоять на одной позиции. Так родились темы о мученичестве в христианстве и в исламе, о понимании мира и войны в исламе. Мы говорим о том, как нужно воспитывать, какие проблемы сегодня находятся, какие проблемы встречаются с людьми, у людей, которые хотят воспитать и передать веру в двух религиях. И оказывается, это огромное поле для разговора. Уже таким образом прошло более чем 19 лет. И это самый яркий, будем говорить, пример того, что мы можем предложить нашему Отечеству. Именно эту работу мы проделываем во имя мира, безусловно, культурного развития, религиозного, и не только религиозного, безусловно, в наших народах. Ну, вот если вкратце с Максимом говорить, то это является предметом моего исследования. Очень много я исследую документов, в основном, конечно, англоязычных, но есть и множество уже на русском языке.
Сразу такой вопрос. Этот диалог, это есть диалог вот исключительно между, скажем так, российским православием и иранским исламом, да? Или насколько здесь, вот в этом диалоге, Иран представляет весь исламский мир? То есть вот там только иранские, скажем так, да, богословы, или к этому диалогу подключаются, или он вышел за пределы вот меж, так сказать, российско-иранских собственных отношений?
Да, действительно, это один из самых распространенных вопросов, который вот сегодня у нас, уже будем говорить, на академических площадках задается в ходе разных конференций. Вот. И здесь мне хотелось бы сказать о том, что, да, действительно, в Иране это шииты, это та ветвь ислама, которая наиболее обособлена. Ну, что говорить, само-то государство не только в религиозном отношении, но в геополитическом живет очень давно в трудной ситуации, очень давно под санкциями. Это их закалило, сформировало. Но нужно сказать о том, что мы в Рабат так случилось, исторически так сложилось, что диалог возник именно на этой площадке. Но безусловным является то, что мы ведь исследуем, очень многое мы делаем для того, чтобы потом здесь у нас в России проводить аналогичные диалоги в разных направлениях, безусловно. Те постулаты, которые мы выработали, это добросердечие, искренность, искренняя вера в Бога, взаимное уважение, это действительно те инструменты, которые будут работать везде и всегда. Но нам необходимо поле для исследования. И это поле действительно сегодня есть, и мы работаем в этом направлении. Вот. Поэтому нужно сказать, что без каких-либо разделений идеологических мы работаем и открыты для такого диалога практически со всеми. Вот. Поэтому мы можем говорить о том, что не за горами то время, когда мы также вступим и в такой плодотворный, считаю, диалог на самом высоком уровне, и с суннитским исламом, конечно, который представляется у нас здесь в России, ханефитского мазхаба. Вот. Это будет очень интересный диалог уже с учетом пройденного пути, безусловно. Поэтому специфика в том, что мы сейчас отрабатываем основные приемы. Но нужно, конечно, сказать, что Иран – это не весь исламский мир. Безусловно, что мы знаем это из геополитики, из сегодняшней политической ситуации, что Иран – это, скорее всего, даже в какой-то степени противник вот, ряда других стран. Вот, поэтому сегодня мы будем говорить о том, что мы работаем из исторически сложившихся принципов и ситуаций.
То есть, ну, есть все шансы, да, что российско-иранский опыт будет просто применен?
Применен, безусловно, да.
А я думаю, что большинство, собственно, российских, наших телезрителей интересуются, конечно, больше ситуация внутри страны. Насколько этот диалог выстраивается у нас внутри, мы знаем, что у нас есть опыт мирного сосуществования, который могут позавидовать многие другие страны.
Нужно сказать, что сегодня на разных площадках нашего Отечества действительно ведется этот диалог, он уже, будем говорить, вполне объективно можно назвать это некоторой прелюдией. Вот. Но сегодня у нас очень много препятствий, которые можно было бы назвать нерелигиозного и некультурного происхождения. Безусловно, здесь очень часто, очень бывает много политики, и поэтому, конечно, это является препятствием. Но то, что мы можем делать как люди верующие по отношению друг к другу, мы уже к этому приступили. Поэтому, собственно, конференция в Казани, которая так и называлась «Цивилизационный выбор народов России», вот, были зачитаны доклады, которые удивительно, но очень положительно настраивают людей, ведь это были люди, представляющие и религиозную общину Татарстана, там же присутствовал и наш руководитель отдела внешних церковных связей, митрополит Илларион Алфеев. То, что мы делаем, безусловно, в той политической ситуации, в которой мы оказались в наши дни, это, конечно, попытка православных людей показать свою культуру другим народам. Ведь она очень богатая, очень, скажем, даже, я бы сказал, труднопостижимая на каком-то этапе.
Миграция – неотъемлемая часть жизни любого общества. Без привлечения иностранных специалистов для работы в разных сферах не обходится ни одна страна. И, конечно, важно, чтобы у приезжих были хотя бы базовые знания русского языка, правильное представление о россиянах, о нашей истории, культуре и законодательстве. Учебное пособие для трудовых мигрантов и преподавателей под названием «Русский язык, история и основа законодательства России» было издано в 2014 году для подготовки иностранных граждан, претендующих на право работать на территории нашей страны, к прохождению тестирования по русскому языку. В пособии содержатся материалы, знакомящие с культурой и историей, законодательством Российской Федерации. Отец Алексей стал одним из ведущих авторов этого учебника.
Два года назад Высший совет Русской Православной Церкви на одном из заседаний поставил повесткой разработку учебника, который бы объективно мог представить мигранту, человеку, который, безусловно, родился и воспитывался в другой культуре, представление о русской, и не только русской, но и российской религиозной культуре. Было очень много рукописей. Вот, я, как аспирант нашей кафедры внешних церковных связей, представил свою рукопись, и вот произошла такая, будем говорить, такой синтез, и объединилось все в довольно интересную книгу, которая сегодня предложена читателю.
В первую очередь авторы хотели дать человеку, приезжающему жить и работать в нашей стране, возможность познакомиться с русским языком, ведь для адаптации именно это является самым важным.
Но в то же время главной идеей этого учебника было представить мигрантам христианство не как что-то чужое, что-то далеко отдаленное. Моя идея учебника заключалась в том, чтобы дать мигранту освоить его же, собственно, представление о церкви с его родной земли. Поэтому мы взяли материалы, информацию о храмах, православных храмах, и не только православных, но и католических храмах на территории Средней Азии, а в основном это, безусловно, мигранты из Средней Азии, и представили им эту информацию, которую они с детства, в принципе, видели визуально. Храмы, которые, в прямой видимости которых они выросли, теперь находятся вот на страницах этого учебника. Так что, приезжая сюда, они не видят что-то чужое, а видят как раз-таки то, что они уже видели, хорошо знакомы. Поэтому от храма, например, Ташкентского кафедрального собора, они переходят к храму Христа Спасителя, что, по сути дела, одно и то же. Ведь храм, православный храм – это, будем говорить, святилище, где люди молятся и собираются. Ну, а вот именно эту линию мне хотелось бы провести на странице нашего учебника. Идея, конечно, очень понравилась руководителям проекта, и я очень благодарен за это. Поэтому сегодня, когда мигрант открывает эту книгу, он видит свою родную землю. В то же время, конечно, это связано с нашей православной культурой.
Уже есть отзывы об этом пособии, которые говорят о его востребованности и эффективности в обучении иностранных граждан.
Те реформы, которые были сделаны в ряде среднеазиатских государств, не в полном объеме пошли на пользу, безусловно, знанию русской культуры. Вот, в то же время, что некоторые страны перешли на латиницу, в то время как самое большое богатство, будем говорить, написано на кириллице. Научные исследования. Вот, собственно, этот учебник, который сегодня предлагается, уже, как я, насколько я знаю, действительно пользуется спросом, вот, потому как мигранты очень мотивированы к образовательному процессу, они хотят учиться. Действительно, это так, это им нужно. Вот поэтому я считаю, что свою лепту, благодаря идее, будем говорить, планомерному развитию разработки самого процесса, принадлежащего нашему высшему совету Русской Православной Церкви, удалась.
То есть получается, что да, благодаря тем изменениям, которые вы озвучили, которые во многих среднеазиатских странах происходит, получается, что там уже вырастают поколения другие, нежели те, которые застали советское время, которые уже хуже гораздо знают, да, и российскую, и язык не знают, и, соответственно, и культуру русскую, российскую не знают. И можно сказать, что приезжающие, прикасающиеся через этот учебник, потом, ну, многие из них возвращаются, да, то большинство все-таки это сезонные рабочие, они, так сказать, не остаются здесь навсегда, они, ну, что-то несут туда-назад. Это такая, как называется, мягкая сила, да, то есть наше такое влияние, да, то есть та пропаганда русской культуры, и в том числе и русского языка, которую, да, мы за последние десятилетия не делали этого, утратили, мы потеряли многие контакты. И все-таки вот еще один такой вопрос. Вот вы сказали, да, и говорили о Ташкентском соборе. То есть книга принципиально ориентирована на мигрантов из Средней Азии и все, ну, или из мусульманских, в первую очередь, стран. Это действительно так? То есть она не сориентирована? У нас же есть еще мигранты, большое количество. У нас есть украинцы, есть молдаване. Вот, то есть, исходя из того, что те лучше должны, да, уже знать, наверное. Ну, хотя, я еще не знаю, сейчас на Украине вырастает поколение. Я думаю, что скоро нужно будет писать специальный учебник, так сказать, по русской культуре для украинских трудовых мигрантов, потому что там тоже сложная ситуация.
Ну да, идеологически, конечно, тоже. Да, эта книга как раз-таки в формулировке, или, будем говорить, преамбуле этого проекта было написание учебника для мигрантов, выходцев из мусульманских стран. Вот. Поэтому это, безусловно, ориентировано на людей, которые знают, их хорошо знакомы или родились в исламской культуре, но которым необходимо в процессе работы или знакомства с нашей страной знать азы и русского языка, и, безусловно, культуры. Относительно мигрантов других, я знаю, что сегодня широко обсуждается вопрос учебника для мигрантов из Китая. Вот, это очень интересная тоже тема. Но это уже, конечно, да, это тоже один из проектов, который сегодня обсуждается. Я думаю, что не так много пройдет время, и мы тоже сможем увидеть этот учебник. Но это уже вне моей сферы. Над этим работают мои коллеги, также вообще церковной аспирантуры и докторантуры.
Там, наверное, другая будет немножко структура и наполнение, потому что там, кстати, у них знакомство еще меньше, может, там действительно с каких-то совсем. Там и храмов-то после культурной революции в Китае, там православный храм найти какой-то, да, знакомство с ним, это очень...
Ну, это так.
Православная культура очень богата и многогранна, и в какой-то степени труднопостижима. Поэтому, несмотря на то, что диалог христиан с представителями других религий активно развивается, еще очень многое предстоит сделать в этом направлении. А это значит, что будут новые просветительские и социальные проекты, и наши передачи о них.